говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Я сразу должен сделать оговорку. Эта программа должна была писаться как «Лицом к событию». И, собственно, в формате, в свободном формате программы «Лицом к событию». Но по информационным меркам событие произошло уже достаточно давно, еще в конце прошлого месяца. Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. И один из главных героев, капитан российской сборной, был настолько нарасхват, что лицом к событию немедленно мы провести не смогли. Поэтому сегодня программа «Лицом к лицу», но не совсем в привычном формате. У нас нет сегодня иностранного журналиста. Я еще не назвал фамилию, но, я думаю, все догадались. В студии «Радио Свобода» капитан сборной России по теннису Шамиль Торпищев. Ведет программу Владимир Бабурин, и рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Ну и продолжая смешение жанров, все-таки программа «Лицом к лицу», поэтому вначале биография нашего гостя, как это принято в программе «Лицом к лицу». Шамиль Торпищев родился 7 марта 1948 года в Москве. Зимой 56-го, когда ему исполнилось 8 лет, начал заниматься хоккеем с мячом. Летом посещал еще и футбольную секцию. После травмы, полученной на тренировке, мать запретила сыну играть в футбол. По совету друзей он перешел в секцию тенниса. В 65-м 17-летний Торпищев победил на международном турнире в Сочи. Через год выполнил норматив мастера спорта. Окончив среднюю школу, Шамиль Торпищев решил пойти учиться на биологический факультет МГУ, но после первого же экзамена забрал документы и поступил в Институт физкультуры. За 3 года учебы в институте он сумел подняться до первой десятки теннисистов Советского Союза. В начале 70-х Торпищев 3 раза входил в десятку лучших теннисистов СССР, в 72-м году был 4-м. Вот эту 4-ю строчку запомните, она нам понадобится еще в сегодняшней программе. 4-я строчка рейтинга. 12 января 74-го года Торпищев назначается старшим тренером сборной СССР по теннису. В 1977-м подготовил и заключил первый в истории советского спорта контракт по теннису с европейским представителем знаменитой фирмы «Адидас». Торпищев неоднократно пытался добиться разрешения советским теннисистам играть на Западе хотя бы в личных соревнованиях. Наконец, в 1983 году такое разрешение было получено. В том же году в Германии советская сборная заработала первые рейтинговые очки в турнирах-сателлитах, и некоторое время спустя игроки Советского Союза стали участвовать в различных профессиональных соревнованиях. 17 лет, с 74 по 91, вплоть до распада Советского Союза, Торпищев возглавлял национальную сборную команду СССР в качестве старшего тренера. В 91-м избирается президентом Федерации тенниса Советского Союза, затем возглавляет Федерацию тенниса СНГ. Продолжает неофициально курировать теперь уже сборную команду России, находит для нее спонсоров, занимается ее обеспечением организацией турниров. Одновременно играет за немецкий клуб в турнире ветеранов на Западе. В 90-м в Москве прошел турнир Кубок Кремля, первый турнир мирового уровня, ставший своего рода катализатором развития тенниса в стране. С советской стороны директором этого турнира был назначен наш сегодняшний гость. А ранее, в августе 1988 года, в Юрмале, во время очередного матча Кубка Дэвиса, он познакомился с Борисом Ельциным, тогда первым секретарем Московского горкома КПСС. Спустя год Торпищев предложил будущему первому президенту России поиграть в теннис. 18 января 1992 года Торпищев назначается советником президента России по физической культуре и спорту. В 1994-м избран членом Международного олимпийского комитета. В 1994 году Торпищева также назначили председателем Государственного комитета России по физической культуре и туризму. На этой должности он проработал 2 года. Через 2 года многие, наверное, помнят. 1996 год. Коробка из-под ксерокса. Публикация, журналисты предпочитают называть это слив. Прослушка телефонного разговора. Фавориты. И несколько крупных чиновников, Коржаков, Барсуков и Шамиль Торпищев, отправлены в отставку. Некоторые ликовали. Еще, 1974 года Шамиль Торпищев, капитан Кубка Дэвиса сборных СССР, 1974-91 СНГ, 92 России с 1997, Кубка Федерации 1978, 1980, 2000, 2005 и Кубка Мира 1990-2003. И на стыке веков Шамиль Торпищев возглавляет не только мужскую и женскую сборные команды страны, но и теннис в целом в качестве президента Всероссийской теннисной ассоциации, а затем и президента Федерации тенниса России. В 2002 году становится членом президиума при президенте по физической культуре и спорту, председателем комиссии по выработке приоритетных направлений государственной политики в области физкультуры и спорта, а также стратегии развития спорта России. И кроме того, Шамиль Торпищев еще и главный тренер спортивной команды Московского округа Министерства внутренних войск, доцент Российской государственной академии физической культуры, почетный профессор Московской международной высшей школы бизнеса, академик Международной академии информатизации, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Автор нескольких книг, имеет 9 авторских свидетельств на изготовление теннисных покрытий. Шамиль Иванович, честно говоря, я сильно попотел, сокращая вашу биографию, но все равно получилось достаточно длинно. Что-то важное вы хотите добавить?
Да нет, наверное, потому что я думаю, что можно было гораздо короче сказать, и было бы абсолютно нормально.
Первый вопрос у меня такой, так как я занимаюсь в основном все-таки политической журналистикой. В советские годы было действительно очень сильное идеологическое давление на спорт. И поражение... Ну, если не предательством Родины считалось, то, по крайней мере, влекло за собой сильные и крупные неприятности. Сейчас от идеологического пресса спорт избавлен. Но принято считать, не только в спорте, но и в журналистике, и в других сферах жизни общества, что идеологический пресс заменил пресс денежный. В спорте это так?
Ну, что касается тенниса, наверное, то я думаю, что это неправильно, потому что ни в одной ведущей академии мира не берут ребенка, если у него мотивация – деньги. У ребенка должна быть мотивация на результат. Что касается родителей, это правда, потому что родители почему-то все считают, что ребенок у них сверхталантливый и обязательно будет зарабатывать деньги, и не понимая того, что все-таки в теннис играет 203 страны, а сотня-то одна. Но, во всяком случае, такой шквал родительского интереса, который на сегодня проявляют именно к теннису, он, наверное, не поддается на сегодня границам.
Ну, наверное, здесь большую роль играет пример отца великих сестер Уильямс, который в детстве поставил на своих девочек и выиграл.
Ну, несомненно. А потом популярность тенниса, наверное, за российское время возросла настолько, что даже не подается сравнению, что было со временами Советского Союза. И на сегодня, при всем том, что строятся теннисные центры, теннисные площадки, летняя база очень такая могучая по всей России, все равно катастрофически не хватает кортов. Это прежде всего потому, что средний уровень взрослого населения, но старше 35 лет, понимая, что такое, прежде всего, теннис для здоровья, повалил на теннисные корты. И на сегодня создалась ситуация в силу наших результатов и успехов, что, опять-таки, мы пришли к тому, что у многих детей теннис стал сезонным видом спорта. С одной стороны, все это здорово, но с другой стороны, надо делать так, чтобы теннис стал доступным.
Дмитрий Морозов, пожалуйста.
На свою дочку поставил Юрий Шарапов в свое время. Можно ли сказать, что этот пример из ряда вон выдающийся? Ведь в Америке найти деньги гораздо проще, в том числе и на теннис, чем в России тогдашней.
Ну, дело в том, что при развале Союза, и потому, когда Шарапов пришел, он к нам пришел в федерацию и сказал, что вот у меня очень талантливая девочка, и нет шанса совершенствовать ее мастерство. Я спросил, а сколько лет девочке? Он сказал, 7. Я говорю, а как в 7 лет ты определил, что она очень талантливая? И узнал, кто тренер у Шарапова, и позвонил Юткину Юрию Васильевичу, это в Сочи тренер, который воспитывалась Маша. И меня поразило, что Юткин тогда сказал, что она в 7 лет играет как молодой мастер. И, соответственно, после этих слов мы как бы профинансировали Шарапова, считая, что девочка не должна пропадать, но прежде всего опираясь на ее личного тренера.
А если, предположим, к вам в двери постучатся сотни таких молодых пап или не молодых, считающих, что их дочери или сыновья не менее талантливы, чем, скажем, Маша в 7-летнем возрасте?
Ну, вы знаете, сейчас у нас настолько отфиксирована система отбора, что у нас и создана медицинская комиссия по теннису, и мы делаем обследование уже и на генном уровне. У нас есть комплексная научная группа еще 1974 года, которую возглавляет Искра Домова и Галенко, зав. Кафедрой тенниса нашей академии спортивной РГАФКа. Поэтому, в принципе, если мы видим, что талантливый ребенок, конечно, мы им всем помогаем.
Я тогда продолжу тему, которую я начал. Вот спорт и деньги, спорт и идеология. Короткое отступление. Не все читали ваши книги из наших слушателей. Вернусь я в советские времена. Был с Шамилем Тарпищевым такой случай. Играл он в соревнованиях, в которых участвовали теннисисты ЮАР. И в следующем круге все так получалось, что должен был выйти на ЮАРовского теннисиста. Выходить на него категорически запрещалось. Отказываться от матча с теннисистом ЮАР было нельзя, поэтому надо было проигрывать матч предыдущий. Я все правильно рассказываю, да?
Ну, да.
Значит, вы тот матч выигрывали, и, в общем, нужно было сдавать последний сет, но тут вам говорят, что ЮАРовец горит просто по полной программе. Вы решили рискнуть, а он взял и выиграл. В общем, вам тогда повезло. Насколько я помню, вместо 3 лет дисквалификации всего на полгода вас отлучили от тенниса. Вот сейчас, когда нет идеологического пресса, и когда, как вы говорите, в теннисе меньше, чем в других видах спорта, пресс денежный, эта пустота чем-то заполнилась, она же не может ничем не заполниться.
Ну, вы знаете, я, если говорить опять-таки через теннис, то я думаю, что, конечно, мне повезло сказочно, потому что нам удалось в свое время создать очень хорошую тренерскую команду, которая со мной работает и пополняется, начиная с 1974 года. Все-таки в 1974 году я пришел и стал капитаном сборной. Все-таки вся сборная была старше меня. И вот это вот то, что удалось создать такую преемственную команду, это в лице и Волкова, Саши Леонюка, в лице Скородумова, и Галенко и многих-многих других, это имеет колоссальное значение. Вот вспомните, если идеологический пресс, который был, что нас боялись выпускать за рубеж, исходя из того, что считалось, что теннисисты, как и шахматисты, много зарабатывают, и кто-то останется за рубежом, то в настоящее время, я считаю, достояние команды, прежде всего, что ни один из теннисистов, который прошел воспитание там от 6 до 14 лет в стране, он не остался за рубежом, и все играют за Россию. И я думаю все-таки, что бесконфликтность тенниса, хотя все эгоцентристы, сильный я или скрытый, или явный лидер, начиная от самого маленького и заканчивая взрослым профессиональным игроком, вот перекатываясь от тренера к тренеру, и имеет ситуацию положительную только в том случае, если у тренеров нет конфликта, и каждый не играет с другим. Вот именно эта вертикаль создана была, и я как бы стараюсь все время тщательно придерживаться и уходить от бульварной хроники, если она возникает. И я думаю, что вот этот преемственность позволила создать ту идеологическую вертикаль, своего рода почитание перед старшими, уважение. И это на сегодня сказывается. И тем более, что я считаю, методически мы немножко далеко ушли в этом плане, потому что мы как бы не одеваем схему на ребенка. Если ребенок не идет к тренеру, меняет тренера, потому что ребенок же не виноват, что тренер не нашел с ним общего языка. Если взять все это по этой вертикали, я думаю, что в этом плане мы достаточно далеко ушли в сравнении с другими видами спорта.
Ну, в смысле, не выпускание за рубеж, я думаю, советские власти тогда сильно напугал пример великих чехословацких теннисистов Ивана Лендла и Мартина Навратиловой, которые боготворимы были в Чехословакии, тем не менее, все-таки выбрали в итоге Соединенные Штаты. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Шамиль Торпищев сегодня в нашей студии. Дмитрий Морозов, пожалуйста, ваш вопрос.
И все-таки немало ребят, выходцев из России, выступают за, ну, скажем так, за другие страны, в частности, за Америку, за Соединенные Штаты Америки, Богомолов, Кузнецов, за Францию, Сидоренко, ну, или такой более известный случай Татьяна Головин.
Конечно, и это несомненно, это нормально, потому что, прежде всего, мы говорим о детях, которых вывезли родители, то есть родители переехали, да? Если взять Шарапову, да, она в 7 лет уехала и тоже могла поменять гражданство, играть за любую другую страну, но корни оказались российские сильнее. Но
все-таки почему,
да,
Мария не выступает за сборную России в Кубке Федерации?
Ну, я думаю, что нет, она будет играть сейчас в марте, мы договорились, она будет играть за Россию совместно с Кузнецовой, Дементьевой и Петровой в матче против Испании. Это матч состоится у нас, если не ошибаюсь, 21-22 апреля сего года, следующего года.
Можно сразу, да, уточнение, насколько правдива информация, что американцы тоже, у них же своя конкуренция в сборной, тоже не сильно хотят, чтобы Маша Шарапова появилась в сборной Соединенных Штатов, и очень ждут, чтобы она была заиграна за сборную России, хотя теннис не футбол, там, по-моему, из команды в команду можно переходить. Это правда?
Ну, дело в том, что, ну, заигравшийся игрок, как минимум, в течение 3 лет не может выступать за другую страну, да? Но я думаю, что заявление самой Маши, что она россиянка и будет играть за Россию, как бы на протяжении последних 4-5 лет, ну, снимало всякие сомнения. Но что касается вот плеяды Головин, ну, Головин вывезли во Францию, когда ей было 7 или 8 месяцев. Что касается Сидоренко, Кузнецова, это уехали родители. И, кстати говоря, Кузнецова-то тренирует тоже тренер сборной Советского Союза Поздняков Женя, который со мной работал в Госкомспорте в начале 70-х. И, наверное, все проблемы, вот если говорили о Чехов, они возникали тогда в соцстранах, когда теннис не был олимпийским видом, финансировался по остаточному принципу, и как у нас в Советском Союзе считали, что он не медальонкий вид спорта. Я помню, как я пришел в кабинет Сергея Павловича с программой, и говорю: Сергей Павлович, ну,
Сергей Павлович Павлов, да, многие, я думаю, уже не помню, представитель Госкомспорта.
Да, я говорю, ну вот программа, где мы реально за 4-5 лет можем достичь таких-то результатов. Он говорит: Шамиль, ты же не медальонки вид спорта, ну что ты, говорит, меня, мол...
Ну вот чилийцы, смотрите, в Афинах 2 золотые медали выиграли в теннисе. Да. По-моему, у них всего получилось 2 золотые медали вот в итоге.
И 1 бронзовую.
И 1 бронзовую, да. Совершенно верно, да-да-да.
Ну вот, и поэтому мы говорим о том, и мне часто задают вопрос, вот все ваши теннисисты старше 14 лет за рубежом. Я всегда на этот вопрос отвечаю так, что в 14 лет, если мы оставили плеяду игроков от сильнейших наших в России, то следующему поколению негде было бы играть, потому что они забивали бы все остальные возрастные группы. Поэтому это наше счастье, что мы выпихиваем во все академии мира в 14 лет, потому что сформировавшись с 6 до 14, он уже наш. И основная система подготовки с ним закончилась. После 14 лет воспитывается только выносливость, параметры внимания и психики. Остальное уже все заложено. И я говорю, это наше счастье, что мы заставили весь мир работать на России.
Вот вы произнесли замечательное слово «медалиемкость», опять возвращая нас в советские времена. Действительно, в Советском Союзе была чрезвычайно развитая система физкультуры и спорта, дворовые команды, детско-юношеские спортивные школы. Но на выходе великих спортсменов получалось на самом деле не так много. Вот я вам приведу один пример. Был в этой студии великий советский хоккеист, который играл с канадцами, первую шайбу им забросил, и я его спрашиваю. Вот помните, не 72-й год, а 76-й, когда 2 советские хоккейные команды поехали играть с 8 командами НХЛ. Причем каждая из них была еще усилена. ЦСКА была усилена хоккеистами «Динамо», а «Спартак» был усилен, «Крылья Советов» были усилены хоккеистами «Спартака». Он говорит, ну и что? Я говорю, а если бы обратная ситуация? Предположим, 76-й год, и 2 канадские команды, самые сильные на тот момент, «Баффало Сейберс» и «Филадельфия Флайерс», приезжают играть с 8 советскими командами. При том, что им еще добавляют туда Фила Эспозита, Бобби Халла, Бобби Ора, ну, еще там пару-тройку игроков. Он говорит, ты что, с ума сошел, мы все матчи проиграли. Ведь, казалось, вот сеть хоккея была огромна по России. Золотая шайба, масса детско-юношеских спортивных школ, а сильных хоккеистов, дай бог, 30 человек на всю страну. Хотя они действительно все выигрывали тогда.
Ну, это объяснимо, в принципе. Почему? Потому что, если взять 15 союзных республик, плюс Москва и Санкт-Петербург, то есть столицы 15 союзных республик, то, значит, практически было 17 центров. То есть весь спорт концентрировался в крупных городах. Значит, соответственно, кто бы из хоккеистов не появился на периферии, неминуемо он оказывался в Москве. А головная команда одна, то есть не может быть преемственности и мастерства, если в регионе или в маленьком городке нет системы от детского спортивной школы до спорта высших достижений. Вертикали были такие только в центральных городах. Поэтому ничего неудивительного нет, что была верхушка, были звезды, а как такой настоящей пирамиды не было. Были спартакиады, да, они снимали очень большую массу, как бы в развитии детско-юношеского спорта, а с позиции достижения, результатов спорте высших достижений была слишком узкая лазейка, вот в силу той причины, о которой я говорю.
Это характерно было только для хоккея или для советского спорта вообще в целом?
Абсолютно для всего нашего спорта.
Вот я представляю, если бы эта программа была интерактивной, как бы сейчас возмутились наши слушатели, что такого не было, такого быть не могло никогда, потому что тут у меня как-то в эфире слушатель убеждал, что сборная Советского Союза по хоккею 20 раз подряд выигрывала чемпионаты мира и Олимпиады. Я говорю, да не было такого, не было 20 раз подряд. Нет, было. Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
Давайте все-таки о более приятном, о победе сборной России в Кубке Дэвиса. Второй раз в истории, не так давно россияне выиграли этот престижный трофей. На мой взгляд, совершенно феноменально. Вот объясните, пожалуйста, этот феномен, Шамиль Энверович, насколько это будет возможно. В женском теннисе в сотне порядка, ну, наверное, 15 российских девушек. Причем взаимозаменяемость потрясающая. Ну, получила травму Бовина, появилась Кириленко, снизила результаты Душевина. Ну, скажем так, на ее место стал Чаквитадзе и так далее. То есть, и тем не менее, в розыгрыше Кубка Федерации российские девушки никак не могут, ну, что ли так, утвердиться в качестве действительно самой значимой, самой сильной команды мира, при том, что представительство в сотне самое высокое. У мужчин ситуация зеркально противоположная, поскольку в сотне 4-5 человек выступили в этом сезоне большинство россиян, за исключением Давыденко и Турсунова. Неважно, тот же Сафин, Миша Южный получил в конце травму, тоже, естественно, результаты были не ахти. Получил травму Андреев, ну, где-то блеснул в каких-то отдельных турнирах Королёв. И все. И в то же время посмотреть, предположим, на представительство тех же испанцев, французов, сотни. В этом сезоне неплохо выступают теннисисты Великобритании, как это неудивительно, потому что за последние годы их не было видно на горизонте. И тем не менее, россияне становятся сильнейшими в мире. В чем феномен?
Шамиль, извините сразу, я боюсь, что вам не хватит 30 секунд, чтобы ответить на этот вопрос. Подходит у нас время краткой сводки новостей, поэтому, я думаю, мы сейчас послушаем новости, и сразу после новостей вторую часть программы начнем с ответа на вопрос Дмитрия Морозова. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Шамиль Торпищев, капитан сборной России по теннису и женской, и мужской, если начну перечислять все титулы, займу просто всю вторую часть. Передача ведет программу Владимир Бабурин, Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», со мной в студии. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России жертвами двух пожаров в лечебных учреждениях стали 54 человека. В ночь на субботу погибли 43 пациентки и две сотрудницы Московской наркологической клиники. Более 10 человек пострадали. Вечером того же дня сгорелся психоневрологический интернат в Кемеровской области. Погибли 9 человек, 15 госпитализированы. В обоих случаях, по мнению следствия, речь идет о поджоге. Сегодня Международный день прав человека. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, выступая на приуроченном к этой дате съезде правозащитников, призвала оппозиционные партии и правозащитные организации объединить свои усилия в борьбе за права человека. В центре Москвы сегодня прошла акция протеста против роста цен, организованная Коммунистической партией. На Триумфальной площади, по данным милиции, собрались более 1500 человек. Марина Литвиненко считает, что к смерти ее мужа причастны российские спецслужбы. Об этом она заявила в интервью британской газете. Во Владивостоке прошла акция протеста против ограничения на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении Белоруссии и увеличении финансирования белорусских независимых СМИ. В Приднестровье избирают президента. По опросам, наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. Еще одно голосование проходит сегодня в другой непризнанной республике, в другом непризнанном регионе, в Нагорном Карабахе. Референдум по новой конституции. В документе республика декларируется как суверенное государство, хотя она не признана на международном уровне.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, радио «Свобода». Чтобы быть совсем точным, я вообще не буду никаких титулов произносить. Шамиль Тарпищев сегодня у нас в гостях, ведет программу Владимир Бабурин. И спортивный обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов принимает в ней участие. Дима, мы закончили на вашем вопросе перед новостями. Коротко, буквально в двух фразах, напомните слушателям.
Да, представительство российских девушек в сотне достаточно велико, и тем не менее достижения относительно скромны. Что касается мужчин, то здесь вообще, можно сказать, ничего. 4-5 человек входят в сотню сильнейших теннисистов планеты, и тем не менее за последние годы уже дважды россияне выигрывали Кубок Дэвиса. Это ли не феномен?
Ну, во-первых, представительство у женщин колеблется от 15 до 17, и мы по представительству занимаем первое место.
15-17% прилично.
Да, а что касается у ребят, ну, от 5 до 7 все время колеблется, это где-то 5-6 место, это тоже неплохо. Если учесть, что в теннис играет, и в Международной Федерации Тенниса входят представители 203 страны. А что касается результатов, ну, за последние 5 лет мы выиграли 2 турнира Кубка Федерации и 2 турнира Кубка Дэвиса. Я думаю, что там и там по итогам 4-летия мы первые, вторые, а может быть даже первые. Но интересно вообще тогда сказать о мировом теннисе. Если мы говорим о женском теннисе, результаты, конечно, должны были прийти раньше. Но все-таки элита в теннисе, которая была недостижима для наших теннисистов, это прежде всего Хинин, Девенпорт, Кляйстерс, Морисмо, которые явно как бы опережали всех остальных. Они были как бы неприступной стеной в течение нескольких лет. Они перекрывали, как мы говорим, возможности наших спортсменок. На сегодня класс игры абсолютно подравнялся. И на сегодня, если 4 наши девочки в мировой сотне, значит, соответственно, и результаты, о которых вы говорите, будут более стабильными и более выдающимися. Что касается ребят, то тот командный дух, который силен в Кубке Дэвиса, он у нас присутствует. И все-таки Кубок Дэвиса во многом зависит от того, где ты играешь, и сроки игры. И мы всегда выступали за сборную и Советского Союза, и России, и сильнейшим составом. И в данном случае нам удалось на сегодня создать очень ровную команду. И даже я помогу привести такой пример, что с 96 года в течение 11 лет мы ни разу еще не проиграли дома мужчинами, не взирая того, кто играл. Я считаю, что это тоже неплохое достижение. А с позиции методики спортивной тренировки, я считаю, что подготовка спортсменов до 14 лет у нас абсолютно отфиксирована, и мы где-то на 1.5-2 года, наверное, все-таки опережаем всем остальных. Ну, хотя бы тот пример, что мы, наверное, единственная страна России на протяжении нескольких лет держали или держим даже сейчас по этому году, я тоже думаю, держим первое место среди всех стран мира по темпам развития тенниса, это по статистике Международной Федерации. Если взять нынешний год, то всего выиграно турниров в течение года, считая взрослых, молодых, юношей, девушек, если считать миксы, пары, одиночки, вот 151 турнир. Я думаю, что ни одна страна не может этим похвастаться.
Вот сейчас кто-то это послушал и тут же перевел эти победы в суммы с большим-большим-большим количеством нулей. Достаточно распространенная точка зрения в России, что в это время, когда Россия находится в тяжелом положении, большинство населения России живет за чертой бедности или где-то около этой черты, стыдно много зарабатывать. Не воровать стыдно, а много зарабатывать стыдно, миллионы зарабатывать стыдно. И вот я вам приведу одну публикацию, которая эту точку зрения подтверждает. Помните, я говорил про четвертое место? в рейтинге. Почему это важно? Был рейтинг самых высокооплачиваемых людей России, не только спортсменов, шоу, бизнес и так далее, и так далее. На первой строчке была Мария Шарапова. Это не этот год, нет. Но это не важно. Первое место Марии Шарапова, теннис, $19 миллионов, первое место по доходам. И комментарий. Лучшая российская теннисистка в прошедшем сезоне была все так же популярна у рекламодателей. Смотри данные о доходах. 19 миллионов. Спортивные успехи Шараповой скромнее. Наивысшее достижение последнего года – удостоверение «Заслуженный мастер спорта России», полученное из рук Шамиля Торпищева. Ни одного турнира «Большого шлема» Шарапова не выиграла. В рейтинге WTA скатилась с первого места на четвертое. Скатилась с первого места на четвертое. Впрочем, агент теннисистки Макс Айзенбат утверждает, что Шарапова намерена играть до 26-27 лет. Сейчас спортсменке 19, время еще есть, снисходительно пишет комментатор.
Ну, я думаю, что зависть-то присутствует у многих к результатам, но я бы ответил очень просто. Пусть кто-то выйдет на корт и попробует поиграть, и поймет, что это такое. И здесь, наверное, если сравнивать с другими видами спорта, что, в принципе, в данной ситуации неправомерно, я могу одно сказать, что по количеству стран, задействованных в спортивном мероприятии, да, по представительству, наверное, только три вида спорта можно выделить. Это футбол, легкая атлетика и теннис, которые, ну, в теннисе 203 страны. И, соответственно, конкуренция большая. И есть такое понятие – популярные виды спорта и непопулярные. Это, прежде всего, идет через вариант смотрибельности, и смотрибельность предопределяет и рекламные, да, показатели все, финансирование данного или того вида спорта. Поэтому эта система, она аналогична, можно сравнить, как и в бизнесе, кто с чем завязан. Нефть-газ дает больше деньги, нежели чисто спортивный бизнес или тот же тренировочный процесс. Поэтому это сравнение, я считаю, абсолютно неправомочными. А труд, который затрачивается каждым спортсменом, это труд практически можно сравнить с тяжелейшей, по затратам с тяжелейшей профессией. И любой труд оплачивается так, как это устроено в мире. Поэтому здесь не надо завидовать, надо понимать и боготворить тех людей, которые достигают высочайшего результата.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Шамиль Торпищев у нас в гостях, ведет программу Владимир Бабурин. И, выражаясь спортивной терминологией, хотя в теннисе по ходу матча замены не полагаются, но вот у нас по ходу передачи такая замена произошла, и вместо спортивного обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Морозова вопрос теперь будет задавать обозреватель еженедельника «Новое время» Гагик Карапетян. Гагик, пожалуйста.
О выдающихся качествах живого легендарного тренера Торпищева можно написать столько же книг, сколько он сам написал. Я бы хотел...
Книги читал.
Я хотел спросить вас, упомянув другие ваши замечательные качества. Мне кажется, на политической арене России трудно найти второго такого человека, который мог бы на протяжении стольких лет дружить с семьей Ельцина, а теперь уже можно сказать, что вхож в команду Владимира Путина. И объясните, пожалуйста, как вам это удается, кроме чисто природных качеств?
Ну, насчет политики я никогда, честно говоря, не занимался. Вернее, как бывает, что не занимаешься политикой, но по неволе в ней участвуешь, да? Я в данной ситуации просто делаю свое дело и пытаюсь действовать в том коридоре, который считаю необходимым, не залезая ни в какие чужие коридоры. Я думаю, что это должно быть достоянием каждого человека, каждый должен заниматься своим делом. А как уже имиджи и составляющие выносить, и куда это... Вопрос такой творческого подхода.
Но 4 года тому назад, Шамиль Леонидович, вас пригласили со всей золотой командой Кубка Дэвиса в дом Ельциных. Наина Иосифовна даже подарила собственный пирог Михаилу Южному по дороге в аэропорт. А на следующий день вы были в Новоогарёво. Планируются ли такие же встречи сейчас, 4 года спустя, после второго завоевания Кубка?
Это ко мне вопрос? Не, ну я думаю, для меня было очень приятно, когда после нашей победы Владимир Владимирович Путин позвонил и мне удалось с ним по телефону, вернее, был поздравлен по телефону лично я и вся наша команда, и это было очень приятно. И я думаю, что раз у нас спортсмены-президенты в нашей стране смотрят спорт, любят его и поддерживают его, наверное, это достояние государства. Иначе сложно было представить, что было бы со спортом.
Скажите, пожалуйста, а насколько действительно была велика роль Бориса Ельцина в развитии тенниса в России? Или это случайное совпадение, что Ельцин был президентом, Ельцин любил теннис, и российские теннисисты действительно достаточно успешно выступали на международных соревнованиях. Это и олимпийское золото, и первые выигранные турниры «Большого шлема». Правда, первый кубок Дэвиса пришел уже, был завоеван, когда уже Бориса Николаевича не было. Все-таки я склонен, как журналист, считать, что это совпадение достаточно случайное, потому что сейчас многие политики сменили ракетку на кимоно и горные лыжи, но вот как-то ни в единоборствах, я плохо в них разбираюсь, ни уж тем более в горных лыжах, больших успехов у России нет и нет.
Представляете, что было бы, если бы президент провел в шестом? Но я бы ответил так, что, представляете, немножко, если взять историю, в начале 70-х годов уровень тенниса в Советском Союзе был очень высоким. И все это как-то уже подзабыли, потому что сотый игрок Советского Союза был бы чемпионом мира среди всех сотых игроков других стран. Потом произошли катаклизмы, когда теннис семимильными шагами рванул вперед, а мы оказались в Советском Союзе камерным видом спорта, как бы закрытым. Почему? Потому что я уже говорил, что он не олимпийский вид спорта, не медалиемкий, то есть финансировался по остаточному принципу. И вот представьте ситуацию, когда, ну, во-первых, многие приписывают, что я Ельцин начинал обучать теннис, немножко неправильно, потому что я познакомился с Ельцином, когда он уже немножко играл, уже знал, что такое теннис.
Александр, чтобы не тянуть время, я тогда, может быть, конкретизирую вопрос, да, ну никто же не поверит, что вот этот клуб, турнир «Большая шляпа», где играли ведущие политики страны, кстати, продолжает существовать, насколько я знаю, что люди приходили только в теннис поиграть и не решали никаких важных
проблем. Вы знаете, ну, во-первых, вот те, кто пришел играть в первый турнир «Большой шляпы» в 93-м году, новых было 2-3 человека, остальные уже играли. Это тоже показатель, что это не знали. Инструктор ЦК партии по спорту обучал людей играть в теннис ЦК партии. Ну вот, и в принципе, отвечая вот на предыдущий вопрос, теннис как бы... Ельцин, когда вышел прилюдно в шортах и с ракетой в руке, он его открыл. Люди стали в открытую играть в теннис. И теннис стали показывать. Вот это дало толчок, потому что вся эта ситуация легла на благодатную, уже созданную почву. А что касается не решали никаких вопросов, если бы какие-то вопросы исходили бы и решали бы мы на теннисном корте, то мы бы уже там не работали. Было железное правило. Если первый не начинал сам о чем-то спрашивать, то никто не ставил вопросов.
Но, тем не менее, существует распространенное мнение, подтвержденное многочисленными свидетельскими показаниями, что именно теннис, так получилось, стал неким мостиком, переходом от эпохи Ельцина к эпохе Путина. И те, кто был на известном финале турнира Кубка Кремля, который выиграл Евгений Кафельников, рассказывает, что собственными глазами видели, собственными ушами слышали, как Валентин Борисович Юмашев достал телефонную трубку, набрал какой-то номер и сказали: «Так, Женя выигрывает, Володе надо приехать, ему будет полезно показаться перед публикой». Действительно, Кафельников выиграл, через несколько минут появился тогда мало кому известный, хотя уже исполняющий обязанности, нет, даже, по-моему, назначенный премьером России Владимир Путин в каком-то очень домашнем виде и вручил Кафельникову кубок.
Ну, в эту сторону я не знаю, о чем вы говорите, кто кому позвонил, но на самом деле...
Напечатали очень многие газеты.
Да,
тогда.
Но я не думаю, что всему можно верить, что печатали. Вы верите, что обо мне печатали в 96-м году?
Поэтому это все настолько... Вот после вопроса Гагика я еще об этом спрошу.
Да, поэтому то, что на самом деле Владимир Владимирович Путин, исполняющий обязанности президента, был на... турнире и вместе с Юрием Михайловичем Лужковым вручали награды, это несомненно. Но не забывайте одно, что в отсутствии спортивного законодательства, ну, такого, которое должно быть, наверное, по современным меркам, в те годы не было. И стране страшно повезло, что и первый президент России, и Владимир Владимирович Путин спортсмены сами. Вот зависимость от руководителей, которые любят спорт, многие годы Россия развивалась в спортивном плане и в региональном плане тоже, в зависимости от того, кто стоял и кто любил спорт или нет. Поэтому ничего удивительного нет, что исполняющий обязанности президента России пришел на теннис и участвовал на награждении. А с позиции вообще развития спорта в России, я просто могу сказать, что у нас слишком талантливый народ, и я думаю, что при нормальном подходе в спорте мы должны доминировать.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Шамиль Тарпищев у нас в гостях, ведет программу Владимир Бабурин. Игорь Карапетян, пожалуйста.
Я обещал познакомить радиослушателей с другими ипостасями Шамиля Леонидовича. Шамиль Леонидович настоящий друг, это я могу заметить, сужу и по себе, и по тем людям, которых я знаю. Мало кто знает, что замечательный советский теннисист Александр Митревели оказался в Москве и переехал в Москву благодаря приглашению и помощи Шамиля Леонидовича. Уж не говоря о том, что он приехал к нам в студию «Радио Свобода», привезя своего друга из больницы в гостиницу, ухаживая за ним. Вот я хотел спросить, Семен Иванович, бывало, я знаю уже сам по себе, что однажды двое самых близких ваших друзей приехали даже на край света в Южную Африку для того, чтобы встретиться с вами, когда выигрался матч Кубка Дэвиса. А были друзья, которые вам отплатили такой неблагодарностью или как бы помнят ваше все добро, которое вы сделали?
Ну, несомненно, таких люди есть, но жизнь, она настолько сложная штука, что, конечно, если вспомнить события 96-х, она как бы отфиксировала, кто есть кто. И, наверное, это была хорошая школа жизни. Просто я чувствовал себя не в своей тарелке с одной стороны, но был убежден настолько, что я прав, что я в данной ситуации ничего не боялся. Я считаю, что все, что произошло, это походило как хорошо продуманный заказ.
Но я могу назвать одну фамилию, я понимаю, что из вашей деликатности вы не хотите называть, но был человек, назначению которого вы очень способствовали, потому что в 91-м году он мог оказаться безработным. Речь идет о Виталии Смирнове, президенте Олимпийского комитета СССР, который, есть сведения, что приложил очень много усилий для того, чтобы в 97-м году вместе с ныне беглым олигархом сделать все, чтобы вас исключить из Международного Олимпийского комитета. А теперь, по-моему, вы ему простили, я имею в виду Смирнова.
Ну, я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности того, что было. Я одно могу сказать, что принцип моего действия и вообще, к чему я всю жизнь стремлюсь, я отвечаю за себя. И я работаю только с тем, кто идет ко мне, а не кому иду я. И с этой позиции, вообще безотносительно, не называя фамилии, я могу сказать одно, что многие люди, которые работают со мной, они тоже меня не устраивают по тем или иным человеческим качествам. Но я исхожу только из того, что если мы не будем заниматься делом, и если знания есть у людей, которые способствуют делу, потому что мы все-таки своими действиями, своими результатами прославляем Россию, да, то мы многое потеряем. И для меня первое дело – это деловые качества. А взаимодействие со многими – это различный коридор общения. Поэтому если бы у меня в голове не легла вот такая схема, как я действую и работаю, я думаю, что теннис очень многое потерял.
Ладно, начинаем играть тогда в доброго и злого следователя, раз уж вспомнили публикацию, 96-й год. А не 96-й, я чуть более позднее времени публикация. Книжка в Соединенных Штатах вышла. Стрелка была назначена у Коржакова в кабинете. Участвовали Березовский, Бадри Коржаков и Шамиль Тарпищев, который привел с собой каких-то бандитов прямо в Кремль. Речь шла об ОРТ. Они в ультимативной форме потребовали от Березовского и Бадри отдать Шамилю весь спортивный блок. Началась разборка. Бандиты Тарпищева стали наезжать по понятиям. В общем, Березовский отказался. Это фрагмент из книжки Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка».
Я первый раз слышу. Во-первых, никогда в кабинете с Березовским нигде я не был. Это однозначно. Поэтому то, что пишется, это чистая бульварная хроника. Из-за которой я страдаю, из-за которой мне долгое время не давали визы. И я не понимаю. Я думаю, что из указанных людей пошла эта информация. Потому что я считаю себя абсолютно правым и ни за что не должен страдать, потому что не вижу на это причины.
Я хотел другой, на самом деле, вопрос задать. Отравили Александра Литвиненко. У вас какие-то чувства были по этому поводу? Человек для вас, я думаю, был неприятный.
Так я его не знаю, поэтому нет, реально. И потому что я не знаю, где здесь игра, где нет. Я давно как бы не слежу за этой эпопеей, потому что «Бульварная хроника» 96-97 лет меня научила как-то на это смотреть и не читать то, что мне не надо, потому что это даже не стоит внимания, я считаю, для меня.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Шамиль Тарпищев у нас в гостях, ведет программу Владимир Бабурин. И сказать, тогда я еще вот две книги. Одна книга ваша, «Матч продолжается», где немало страниц посвящено Борису Николаевичу Ельцину. Хотя я не думаю, что в 96-м году вы были счастливы, когда вас отправили в отставку вместе с Коржаковым и Барсуковым. Господин Коржаков тоже написал книжку, даже две. Сначала маленькую, видимо, очень торопился, а потом побольше. И там про теннис тоже есть. И вот мстит даже по мелочи. Вот такая строчка, не дай, вот описывает, как вы всегда играли в паре с Борисом Николаевичем, и выиграть практически было невозможно. Но Коржаков говорит, когда я был зол на шефа, я подавал на Бориса Николаевича, а не на Шамиля, и тот всегда продувал. Вот по такой мелочи, а вот отомстить.
Ну,
а вас же тоже обидели.
Точка, вы знаете, вот разные абсолютно вещи, и коридор моего взаимодействия был очень благоприятный для меня, потому что Ельцин и в своей книге называл меня другом. Это одна сторона. Я думаю, что то, что со мной произошло, это был моментом, что я, меня надо было, я как слабое самое звено было в этой четверке, которая была, ну, убрана с постов, будем так говорить. Почему? Потому что за мной не стояли военные, я спортсмен, да, за мной не стояли никакие службы. И, но я был самый, наверное, опасный, потому что я мог донести правду до Бориса Николаевича, потому что я был вхож, ну, в силу того, что Ельцин меня называл своим другом. И с этой позиции, конечно, я представил какую-то опасность. Значит, надо было меня уничтожить, убить, расстрелять, растоптать, списать на меня НФС, которым я с 94-го года вообще не занимался. И таким образом сделать меня плохим, а на этом фоне как бы убрать шанс, что что-то будет известно другое, нежели то, что доносилось. Поэтому, конечно, были тяжелые времена. Я потом благодарен Примакову, когда на Новый год, 97-й, с 97-го на 98-й, когда я имел наглость прийти на Новый год, хотя у меня ни билета, ничего не было. Меня вся охрана пропустила, зная меня, без всякого билета. Значит, уважали, любили. Кстати говоря, в городе в магазинах брали автографы, а милиция меня никогда нигде не останавливала. То я вошел, когда в зал, у всех как бы было такое непонимание, и Евгений Максимович, увидев меня метров за 100, отошел от свиты, обнял меня, расцеловал, говорил: «Шамиль, чем тебе помочь?» И потом те друзья, которые должны были мне наркотики подбросить, убрать из мока, там, чтобы показать свою силу, стали рассказывать мне, кто чего и какие команды давал.
Вам вообще не свойственна мстительность? Ведь если вы помните, как проходила отставка, это же было достаточно публично. Ельцину задали вопрос про Коржакова, кем он теперь будет. И Ельцин сказал, он остается моим другом. Это было.
Да, а кому мстить? Я считаю, что история разберется, кто был прав и кто был виноват. И была ситуация, когда ко мне пришли, говорят, ты должен сделать то-то, то-то, то-то. Я сказал, вы считали где-нибудь в книгах, поэзии, стихах, чтобы татарин был предателем. Я не хочу быть первым. Вот после этого начался валпресс.
Гагик, у вас время на короткий вопрос, соответственно, короткий ответ.
Шамиль Иванович, скажите, пожалуйста, вот вас не приглашали еще союз писателей? У вас, по-моему, уже очень много книг, вот кроме той, которая у нас лежит в студии, «Матч продолжается», вы только что выпустили «Великолепная семерка», где речь идет о лучших теннисистках России. Какие еще у вас планы?
Ну, во-первых, в 2008 году столетие Федерации тенниса России. Это первая федерация, которой 100 лет, как всероссийская, да? И самое интересное, что Федерация тенниса России была одним из соучредителей Международной федерации тенниса. Это тоже единственная российская федерация, которая была соучредителем. Значит, соответственно, к празднованию вот столетия обширная программа сейчас создается. Сейчас мы выпустили книгу «Великолепная семерка» вместе с Быкановой. Это о наших девушках. Почему «Великолепная семерка»? Это те девочки, которые были в десятке. Значит, сейчас будет готовиться серия таких книг. Это о ребятах. потом о тренерах, о ветеранах, об истории. Будет несколько фотоальбомов, посвященные как этой победе, так и столетию Федерации. И я думаю, в 2008 году, когда будет построен Национальный теннисный центр, будет и музей, потому что генеральный секретарь Фоменко Борис Иванович имеет столько исторических материалов, что я думаю, что это такое некоторая положительная бомба будет создана и будет, наверное, самый такой интересный музей, который есть в нашей стране.
Шамиль Валерьевич – великий рассказчик. Он примерно может сравниться с Никулиным. Какой последний анекдот вы могли бы рассказать радиослушателям «Свободы»?
Одного пожилого очень человека за 100 лет спросили: «А в чем секрет вашего долголетия?» Человек подумал и сказал: «Коплю деньги на похороны».
Это замечательно просто. Спасибо. Шамиль Тарпищев был гостем программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Вопросы поочередно задавали Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», и Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов. Вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». В начале обозрения «Книжный угол». Наш гость – лауреат премии «Русский букер-2006» Ольга Славникова. Затем программа «Мужчина и женщина», ее тема «Особенности курения». Во второй половине часа в передаче «От А до Я» беседа о будущем русского языка. Далее обозрение «Прессинг плюс», а в конце часа – велопутешествие по столице Франции в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.